Приходит утром в Драбадан, пьяный. В общем, вот тут вот трусы Прада торчат женские, весь в помаде, женские духи от него, в общем, духами пахнет. Жена спрашивает сурово: ты где был? Ты где был? Ну, добавляет: сволочь, паразит, гад, ты где был? Он говорит: все вопросы к Яндексу. С вами телевизионный проект на Rambler TV. Мы сегодня всю ночь с вами будем отдыхать. Что нам еще делать остается, потому что проект называется антителевизионный проект. Ночью можно. С вами Сергей Анатольевич Рябухин. И отдыхать я буду сегодня только потому, что когда к нам приходят такие гости, ничего не остается делать, как просто сидеть и слушать. У нас сегодня в гостях Алексей Борисович Экслер. Здрасте.
Добрый вечер.
На книгах написано «Алекс Экслер». Сколько у вас книг?
Вы задаете очень неожиданные вопросы, так сразу не подсчитать, ну, штук 30, по-моему.
Это крайнее.
Да, это только что вышло, последнее.
50 культовых фильмов, которые вы должны увидеть. Мы сегодня разыграем эту книгу. Телефон 740-16-85, код Москвы 495. Звоните, задавайте вопрос, самый интересный вопрос, который запомнится Алексу Экслеру. Вот и... Ну, не, конечно, не вопрос получит, а человек, который его задаст. Также можете писать в ICQ 3335-44-445. И тоже самый интересный вопрос получит эту книгу. Ну, или по телефону, или по аське. Что-то одно из двух. Значит, писатель, публицист, ведущий, главный редактор нескольких интернет-порталов. Каких?
Ну, не порталов, только проектов.
Проектов. Вы меня учите, я же только начинаю постигать все эти тайны.
Просто это известная уже старая хохма. Меня как-то на одной из радиостанций почему-то назвали создателем интернет-порталов. Я когда это услышал, был в шоке, пытался объяснить, что я не создавал никакие порталы, честное слово. Интернет-проекты, онлайновые издания, строго говоря.
Был такой анекдот. Может быть, для вас он пока является баяном. Говорит, объявление в интернете. Один очень ухоженный сайт ищет... Другой, тоже очень ухоженный сайт для создания интернет-портала. Просьба доменов УА не беспокоить. Итак, у вас какие проекты?
Ну, во-первых, мой проект Exler.ru, авторский некоммерческий.
Сейчас
проект,
мы запишем.
Значит, с чего все и начинается.
Тройное W.
Да, Exler.ru.
Exler.ru. Да. Он же главный, он же любимый.
Основной, да.
Он же основной.
Нежно любимая дитятка такое, да. Может быть и уродливая, но свое.
Ну, по фамилии названо.
Да.
Второй?
Ну и дальше проект, который я делаю как главный редактор, это softkey.info, hostinfo.ru, carseller.ru и вот там и еще какие-то. То есть, ну, это основные проекты, где я просто главный редактор, я туда сам ничего не пишу.
Я уже перечислил, что вы писатель, что вы главный редактор, вы еще радиоведущий.
Да, да.
Программа ОТК.
Программа ОТК, программа «Киноклуб» с Алексом Экслером и Котом Бубликом, это тоже на Радио России, и программа «X-файл» она называется, новости хай-тек с комментариями, которые расходятся вообще там по разным городам и разным радиостанциям.
Мне еще редактор, шеф-редактор Валерия сказала, что вы еще и астролог.
Ну, это прям такие интимные вещи. Астрологом я был достаточно давно, да, еще в студенчестве, еще в советские времена, когда профессиональной астрологией мало кто занимался. Меня привели к настоящему профессиональному астрологу, не вот тому, который сейчас там, да, на телевидении, а человеку очень образованному, очень интересному и одновременно, в общем, оккультисту, он себя называет философ-оккультист. Тогда это было крайне интересно, это совершенно не похоже на то, что сейчас собой представляет так называемая профессиональная астрология. Тогда я этим занимался, но это было очень давно.
Я знаю вот одного человека, который для газеты писал вот в качестве не то что хохмы, а он там подборочку своих врагов, подборочку друзей и писал там, в общем, все, что надо пожелать этим людям в газетах.
А что он делал, когда у него, например, козерогами были и враги, и друзья? Как он
их звал? Не знаю, но дело в том, что это была вот одна из программ, посвященная вот астрологии, и мы вот как раз об этом вспоминали, если помните. А вы, соответственно, профессионально. Так кем вы не были?
Ну, я не был поваром, я не был плавчихой, я не рожал детей, у меня никогда самого это не получалось сделать. Есть масса профессий, которыми я не занимался. Хотя многими занимался, было дело, да.
Так о чем же сегодня мы поговорим? Вот к чему душа больше? Когда я сказал, что к нам придет Экслер, все сразу вспомнили дневник барышни, которая...
Жены программи, невеста программиста.
Да, вот этот как раз.
Будем говорить о том, невеста ли я программиста, да, и как оно это было, и какие впечатления у меня об этом сохранились. Да. На самом деле очень часто спрашивают, а что такое, почему ты вроде как, ну, не похож, да, на человека, стремящегося стать женщиной, почему вдруг первая повесть фактически, которая была опубликована, почему написана от женского имени. Ответ на самом деле очень простой. Я, в общем, долгое время был программистом, я работал сначала программистом, потом, в общем, там, постановщиком задач и так далее. И, ну, вот всю эту нашу программистскую породу я, в общем, ну, хорошо знал, наблюдал как бы изнутри и одновременно наблюдал со стороны. Так вот, в этой повести хотелось именно со стороны показать, что это за тварь такие программисты. И хотелось показать вот именно в таком, во-первых, со стороны и в немножко таком ироничном ключе, да, вот и как-то подумал, что от имени девушки, которая познакомилась с этим программистом, было бы прикольней. Плюс, никогда я себя не считал знатоком женской психологии, я, в общем, и не старался фактически так вот стилизоваться под женский взгляд так, чтобы вот все считали, что это написала женщина. Наоборот, считал, что будет понятно, что писал мужик от имени женщины, и, ну, наверное, это будет прикольно. И меня очень удивило и удивляет до сих пор то, что некоторые читательницы, дамы, в общем, выдают какие-то комплименты из серии: «Ах, Алекс, как же вы вот так тонко знаете нашу женскую натуру, что вот вы такие вот интересные вещи пишете».
С женой вы познакомились уже после написания этой книги?
Да. Это,
то есть, ну, она такая поклонница уже, получается, вашего творчества была?
Я надеюсь, что нет. Зачем жениться на поклонницах? Это глупое совершенно занятие. На самом деле, опять же, часто спрашивают, моя ли это жизнь отражена, да, в этой невесте программист. Но я сразу честно отвечаю, что я никогда не был невестой программиста, поэтому это, конечно же, не моя жизнь. Но, естественно, там масса эпизодов и жизни моей, и моих каких-то знакомых. Там упомянута эта сеть Фидо, да, в которой многие из нынешних интернетчиков в свое время состояли, там, в середине 90-х годов. Так что все это из жизни, просто совершенно не обязательно из моей.
Спрашивают, почему половина интернетчиков вас ненавидят? За успешность или есть какие-то другие причины?
Да знаете, вот как бы этот вопрос периодически задают. Ну, во-первых, половина интернетчиков, ну, это льстят, конечно. Конечно, не половина интернетчиков. А за что ненавидят? Ну, у меня, естественно, есть только предположение. Я сам себя не ненавижу, честно скажу. Ну, и не так люблю, как принято считать. Ну, во-первых, у меня есть достаточно посещаемый форум, на котором достаточно жесткие правила и жесткое модерирование. Я эти правила сам разрабатывал и заставляю их в любом случае соблюдать. И есть ряд персонажей, которые появляются на этом форуме, некорректно себя ведут, их оттуда выставляют. Причем, когда я их выставляю, если они себя ведут совсем некорректно, я не стесняюсь в выражениях. И люди, естественно, таят некоторую обиду и потом, в общем, так сказать, выплескивают ее где-то там в закоулках там, интернета или не только в закоулках. Ну и, кроме того, есть ряд людей, которые меня не выносят там, по каким-то совсем другим причинам. Ну и, ради бога, бывает, не должны меня все любить. Это было бы страшно, если все любили.
Ну да, мертвую собаку.
Конечно.
Никто не пинает.
Конечно.
333-5-4-4-4-4-5 это номер ICQ, по которому вы задаете вопросы, выигрываете эту книгу, самый интересный вопрос. 740-16-85-495 код Москвы. Вы слышали телефонный звонок?
Еще нет.
Я вот тоже. Я пока не слышал ни одного телефонного звонка. Ну, у нас сегодня антителевидение, как я сказал, антителевизионный проект, ночью можно, мы сегодня, мы не хотим. В общем, мы не телевидение, мы интернет-проект.
Да.
Мы так себя называем. Значит, у вас есть... А много ли времени вы шли к этому, спрашивает Вадим Александрович.
К этому к чему? Попасть на телевидение?
К этому? Да нет, я думаю, к этому, чтобы и на радио, и в интернете, и...
Ну, тут долго шел на самом деле. Я же 15 лет работал, так сказать, в компьютерных областях. Ушел я оттуда с лета, ну, не с лета, после кризиса 98 года, да, я еще продолжал, тогда ушел в американскую фирму компьютерную, но понял, что мне эти компьютеры уже, как бы сказать, надоели.
Надоели.
Да, и все, что с ними связано вот непосредственно с профессией, уже, ну, утомляло, и кроме того, на самом деле, труд программиста, при всей его почетности, да, он... так сказать, очень зыбкий, то есть ты делаешь какую-то компьютерную систему, делаешь ее, делаешь, наконец-то внедрил, запустил, и через полгода она полностью устарела, и ты понимаешь, что ее надо вообще заново переписывать, да, то есть, ну, латать дыры еще полгода, потом заново переписывать. И в какой-то момент это стало надоедать, хотя, с другой стороны, то, чем я занимаюсь сейчас, это тоже, в общем, не нетленка там в веках, да, а тоже вещи достаточно сиюминутные, но, тем не менее, я просто хотел сменить род деятельности, и как-то так получилось, в общем, само собой, что это все-таки стала деятельность такая редакторская, литературная, потому что, согласитесь, был достаточно резкий переход от сугубого технаря, в общем, к сугубому, в общем-то, гуманитарию. Вот. Но этот переход произошел, оно, слава богу, потому что это работа, которая и доставляет удовольствие, ну и, в общем, там, так сказать, позволяет содержать семью, что, в общем, тоже немаловажно.
Дамы и господа, регулярная интерактивная программа «Ночи можно» в ваших телевизорах. Ну, в ближайшее время, конечно же, меньше это будет похоже на регулярную интерактивную программу. Потому что, как вы помните... У нас чай на столе, суп на плите, котлет в холодильнике, а в ваших телевизорах реклама. После рекламы увидимся. У нас сегодня в гостях Алекс Экслер. Пол мужской, рост 1,78 м, 83 кг чистого веса, любит карты, вино. И домино?
И женщин.
И женщин. Женщин.
Так, так написано в профайле на форуме.
Так написано в профайле, да. Жена.
Жена.
И женщин.
И женщин.
И также написал пародию на книгу Виктора Пелевина «Чапаев и пустота» под названием «Винни-Пух и Пятак». Есть вопросы, касается, вот сейчас чуть-чуть с интернетом свяжемся. Mm-hmm. Знакомы ли вы с хакерами?
Ну, в общем, да, да.
Сами не
только
были?
Смотря кого называть этим термином. Да, хакер – это термин настолько расплывчатый, что надо конкретизировать, кто вообще имеется в виду. Хакеры-взломщики или хакеры, как бы люди с определенным уровнем знаний в компьютерных соответствующих областях, в общем, немножко разные вещи. Я, в общем, ну, немножко знаком с теми и с теми, ну, со взломщиками я, в общем, не общаюсь, как-то не особо интересно, но знаком с людьми, так сказать, высокими профессионалами в этих компьютерных областях, интересные очень люди, правда, достаточно своеобразные.
Сайт делаете сами?
Как сами? Я сам делаю весь контент на сайте. То есть все, что на сайте написано, это написано только мной, исключительно мной, больше никем. Uh-huh. Но у меня, естественно, есть помощники, есть администратор сервера Олег Константинов, который и программированием на сайте занимается, и сервер администрирует, и еще человек Сергей Цветков, который форумом занимается, потому что форум требует тоже и поддержки, и программирования, и так далее. И
я Дмитрий из Воронежа, здравствуйте.
Алло,
да. Да, привет.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня есть следующий вопрос. Перво-наперво, Алекс, я хотел бы поблагодарить вас за замечательные повести. Спасибо. И за рецензии, ваши видеорецензии. Хотелось бы пожелать большого количества разгромных рецензий. Потому что в последнее время вы ударились, в общем-то, в лирику, но, на мой взгляд, и было бы интересней, как в старые добрые времена, увидеть побольше динамики. Вот. А вопрос следующий. Вы в блоге своем достаточно часто упоминаете о том, как надоели производители всяческой DVD-продукции, которые, российские производители, которые выпускают релизы без английских дорожек и без субтитров, соответственно.
Да, да.
Так вот, учитывая, что читает вас огромное количество народу, и наверняка либо эти же производители, либо связанные с ними люди имеются, вот не приходило вам в голову мысли как-то выйти, скажем так, на этих людей и разобраться наконец-то, из-за чего это делается, и, может быть, даже каким-то образом повлиять, просто за счет, так сказать, вашей массовости, вашего доступа к большой аудитории?
Понятно, спасибо.
Спасибо, Дим.
Знаете, ну, повлиять не стоит преувеличивать мою значимость, особенно в сфере там, кино и этих кинодистрибьюторов. Ругаться на это, да, приходится, но, насколько я понимаю, вот эти вот урезанные версии, которые сейчас выпускаются все чаще и чаще, тому есть некоторые там экономические, немножко политические и всякие другие причины. Как на это повлиять, я не знаю, и я боюсь, что если, скажем так, 90% потребителей этой продукции в России знать не знают и ведут, не ведут, что такое оригинальная дорожка и зачем ее вообще смотреть, да, как зачем смотреть фильмы в оригинале, то... как бы там я не был известен и даже там в 10-100 раз больше, никакие производители меня слушать на эту тему не будут. А я буду просто заказывать фильмы на Амазоне и смотреть их в оригинале, потому что ничего другого уже, к сожалению, не остается. И по поводу разгромных рецензий хотел бы ответить. Да, это совершенно четко известно, что когда ругаешь фильмы, рецензии, естественно, получаются и веселее, и острее, и так далее. А на хорошие фильмы вообще намного сложнее писать рецензии, просто потому что, ну что, хороший фильм хвалить, да, а хвалить надо как-то, ну, как-то высказать свое отношение, что-то, может быть, там, поразмышлять, да, над теми вопросами, которые этот фильм ставит. С плохим там бери, так сказать, развлекайся над ним, и все.
И поднимай желчь.
Да, в общем... Но я хочу просто заметить, что у меня никогда не было задачи что-то специально ругать или что-то специально хвалить. Иногда предъявляют такие претензии, а вот он взял, вот обругал, а он там все ругает. Да бред это сивый кобыл, все там ругает. Я, когда пишу рецензии на фильмы, есть одна единственная задача – высказать свое отношение. Хорошее оно, плохое, умное, глупое. Оно мое личное, я его высказываю. Я эти рецензии пишу, ну, в общем, и для читателей, как бы, во вторую очередь, но в первую очередь для того, чтобы самому с собой разобраться, что я посмотрел, как я к этому отношусь. Раньше у меня было больше возможности смотреть всякое барахло, чтобы развлекаться потом в рецензиях. Это, кстати, тоже очень приятный момент. Барахло уже смотрю с удовольствием, потому что потом можно оттянуться. Но в последнее время на это, к сожалению, ну просто не хватает, вот нет физических сил, не хватает времени, поэтому я все-таки стараюсь смотреть или заведомо хорошие фильмы, то есть хороших режиссеров, или, ну, по крайней мере, фильмы новые, вот очень популярные, на которые в любом случае идет народ, чтобы я просто успел посмотреть и так рецензию выложил, когда фильм еще идет в кинотеатре. Вот, поэтому плохих фильмов попадается все меньше и меньше.
50 культовых фильмов, которые вы должны увидеть, так называется книга Алекса Экслера. А как же Боб, Амели, тут все по списку, я понял, по алфавиту, да? То есть все, как она идет. Карты, деньги, два ствола. А на игле есть?
Надо заметить, что это же не список тех фильмов, которые вы обязательно должны посмотреть, вот лучших фильмов всех времен народов, это просто список рецензий на фильмы, которые мне очень нравятся. Понятно, что это не единственные 50 фильмов. Если бы меня попросили составить список вот 50 и все, ну, наверное, там 50% были бы все-таки другие картины.
Тем не менее, эту книгу кто-то из вас сегодня поставит на свою полку книжную, но перед этим, естественно, ее прочитав. 3-3-3-5-4-4-4-4-5 номер ICQ. За самый лучший вопрос Алекс выберет, естественно, и вручит в общем книгу.
Или шлет.
Или, да, или вот уже Дима из Воронежа уже сделал попытку, дозвонился, что-то там спросил, тоже вот участвует в этом конкурсе. Спрашивает Титан из Реутова, можно ли сравнить создание книги с вынашиванием и рождением своего дитя?
Вы понимаете, создание книги, во-первых, у каждого писателя, оно идет по своей какой-то схеме, и разные книги, в общем-то, рождаются по-разному. Ну, в общем, это, конечно, с какой-то стороны детишки, да, свои, особенно если это пишется от души и для души, а не, так сказать, чистая какая-то там техника, технология зарабатывания денег, я этим не занимаюсь. Я, в общем, книги пишу просто потому, что мне это нравится. И то, что они продаются, там, какие деньги приносят, это, в общем, такое счастливое совпадение, скажем так. Кроме того, у меня технология очень своеобразная, в силу того, что я ненавижу этот термин сетиратор, да, там, сетевой писатель.
Я вообще его и не знаю.
Да, но очень принято почему-то так называть писателей, которые в основном что-то пишут, создают в интернете, а потом это публикуется в офлайне. Но технология создания вот этих вот книжек, в частности, вот «Арий князь Игоря» и «Свадебное путешествие Рюрика», она была такова, что они писались небольшими кусочками, выкладывали и сразу же выкладывались на сайт, то есть книги рождались, в общем-то, на глазах у читателей, у там десятка тысяч читателей, которые приходили это все читать, эти главы. И надо сказать, что писалось это достаточно долго. «Ария князя Игоря» и вторая, ну, там 3-4 года фактически это писалось. Потом было издано в виде книг. Да, дороги, хотя, безусловно, это не там что-то демоническое. Это просто, я это называю, вот все вот эти вот мои книжки называю одним словом «entertainment», развлечение. Это не великая литература, может быть, даже это не литература вовсе, если, так сказать, там пускаться в эту терминологическую путаницу. Это пишется для развлечения, и это выпускается для того, чтобы люди читали и развлекались.
Если вам сказали, что за это вам не будут платить деньги, вы все равно бы их писали, потому что
это
развлечение.
Там все очень просто, я это писал, когда мне за это денег не платили. Более того, это все было опубликовано в интернете, в общем, задолго до того, как это все выпустили в печатном виде. И это, в общем, достаточно такая забавная тема для разговора. Издатели обычно очень боятся и не разрешают авторам выкладывать в интернете, потому что, дескать, вот он выложит в интернете, и эту книжку никто не будет покупать. Бред сивой кобылы, что, в общем, доказано и на моем примере, и на примере, в общем, многих других авторов, которые выкладывали свои произведения в интернете. На продаже это влияет в положительную сторону, а не в отрицательную. И слава богу, потому что люди имеют возможность это читать в интернете.
Доброй ночи, господа, пишет Бад. Алекс, как у вас складываются отношения с рок-музыкантами? Вообще слушаете ли вы данную музыку?
Ну, кого? Во-первых, я сам долгое время этим рок-музыкантом был, еще в студенчестве, играл я достаточно долго, лет так почти 10, начинал еще совсем со школы, играл в разных ансамблях, играл на гитаре, на барабанах, в основном на барабанах, и группа, с которой вот я уже, из которой я ушел уже, когда понял, что дальше надо заниматься музыкой или профессионально, или завязать вообще, это, ну, была фактически профессиональная группа, называлась группа «Антракт», мы играли симфорок, там было 28 человек состава, там симфонический состав и роковый состав. Симфонический был из училища имени Ипполитова Ивана, очень хорошие ребята, хороший профессионал, многие из них сейчас вот как бы известно играют.
Известны в каких группах?
Они не в группах, они симфонические музыканты. Они играют в оркестрах и так далее. Хотя, кстати, ну, из рокового состава я периодически их встречал, тоже вот играют, выступают. Ну, не в самых крупных, но профессионалы. Поэтому, естественно, как бы отношения хорошие. Я до сих пор общаюсь с некоторыми людьми как бы из этого далекого прошлого и знаю, в общем-то, музыкантов из некоторых ансамблей. Сам, да, слушаю рок-музыку, но надо понимать, что в отличие от людей, которые музыку, например, слушают 8 часов в день, я ее... О, Аська кричит. Я ее слушаю достаточно редко, и в основном только в машине. По одной простой причине, потому что мне музыка мешает работать. Поэтому, когда даже если идет переписка, или даже если я просто читаю там новости или блоги, у меня никогда музыка не играет. Поэтому, в общем, а в машине я езжу там 2-3 раза в неделю, потому что работаю дома. И слушается это редко. И слушаю я в основном, ну, всякую старую классику. Барри Уайт, там Битлз, Роллинг Стоунс и т.д. и т.п. Плюс я не люблю отдельные диски, я люблю делать сборники и вот...
И нажимать шаффл еще, чтобы...
Нет, шаффл ни в коем случае, я делаю сборник просто в том порядке, в котором я бы хотел это все послушать. У меня там ченджер на 12 дисков, кладу и слушаю в машине, замечательно совершенно.
То есть для вас не вопрос взять гитару и что-нибудь сбацать?
Ну, я не готовился сейчас к гитару, потом мне обещали рояль, где рояль-то вообще? Нет, не стоит.
Рояль. Вообще сказали, барабаны должны подвести.
Да. Общем, барабаны отлично сыграли.
На барабанах. Как уберечься от хакеров, пиранья? Я думаю, можно одной строчкой.
Одной строчкой, ну, кроме надевания презерватива на жесткие диски, есть еще стандартные средства безопасности, о которых я достаточно подробно писал в своих учебниках. Уберегаться надо, и даже не столько от хакеров, сколько от троянов, вирусов, которые потом ваш компьютер превращают в зомби, который рассылает спам, и вот это, конечно, страшно. От этого нужно беречься.
Доброй ночи, пишет Эмиль. Нравилось ли вам учиться в МАИ? Вы же в МАИ учились.
В МАИ мне нравилось учиться по одной простой причине, потому что это был очень веселый институт. Кроме того, в нем учиться было совершенно необязательно, в отличие от многих других институтов. У меня друзья учились там в Бауманке, в физтехе. Они рассказывали, как они учились, я приходил в ужас. Потому что мы в МАИ пили, гуляли, ходили на дискотеки, играли в Маевском театре, играли в ансамбле, ездили на картошку, ездили в стройки. А вот почему летает самолет, я, честное слово, до сих пор не знаю. Потому что это такая здоровая железная бандура, как она может слететь, я не представляю. Но, видимо, в МАИ все-таки учились люди, которые ходили на лекции, сдавали экзамены, поэтому самолеты, к счастью, все-таки летают. Вот. А меня, конечно, авиация потеряла. Но я, правда, учился на достаточно специфическом факультете вооружения летательных аппаратов. К счастью, я не вооружал летательный аппарат, потому что иначе бы они ничего не сбили. Но это был очень веселый институт, это было очень веселое время, это студенчество. Ну и кроме того, я туда шел для того, чтобы получить высшее образование. Это первые два курса, да, там высшая математика и так далее. Его я получил. А потом учиться перестал, и так до пятого курса занимался всякой ерундой.
Почему, несмотря на положительные отзывы основной массы людей по поводу фильма «Хоттабыч», вы отнеслись к нему крайне негативно?
Да, понимаете, мне абсолютно плевать на мнение там, большинства людей или всех людей. Какая разница? Я пишу рецензии, в которых высказывается исключительно собственное мнение. Нравится это там 100%, это их личные проблемы. Я не пишу рецензии для журналов, да, я не пишу рецензии там, для каких-то официальных изданий. Это просто вот как бы, они называются субъективные заметки о фильме. Я выкладываю все, что, вот, все, что лежит на душе. Как бы меня можно за это ненавидеть, да, можно уважать, можно как бы плевать на это там с высокой башни. Это просто отношение. Мне он не понравился, я написал, почему он мне не понравился.
Каждый Всё. День на exler.ru заходит сколько примерно человек?
Да где-то 20-25 тысяч.
Сразу после рекламы поговорим о том, как можно использовать эти цифры, может быть, в свою выгоду. А может быть, и даже не воспользовавшись этой цифрой, 25 тысяч. На наш сайт заходит, наверное, цифра очень маленькая. Ну, вот если с этой сравнивать, конечно, очень маленькая. Но, тем не менее, я имею в виду сайт программы «Ночью можно». Сразу после рекламы поговорим о том, как вот если человек сидит и управляет 25, даже не управляет, а может вложить в эти умы, какую-то информацию, как это он делает. Сразу скажу по секрету, что очень многие люди просят написать какие-то статьи, и Алекс Экслер от этого отказывается. Он пишет то, что у него вот здесь. После рекламы увидимся. Вы можете уже играть. Сейчас вы будете слышать, как Алекс Экслер играет на гитаре. Я вот сейчас под эту музыку попробую настроиться. Это интерактивная регулярная программа «Ночью можно». И перед рекламой мы говорили о том, что на сайт exler.ru заходит 25 тысяч человек. Ну, ежедневно, больше-меньше, но тем не менее. Хочется поговорить о том, что если заходит такое количество людей, то получается, очень многие интернет-сайты борются, чтобы как можно больше заходили людей, чтобы рекламу туда помещать, чтобы статьи написать. Может быть, вот приглашают вас в ресторан, напишите нас, пожалуйста, вот статейку небольшую, что вы у нас были.
Да. Но это как бы отдельная песня, не та, которую я сейчас играл. Я имею в виду приглашение на какие-то кинопремьеры, в рестораны, дарят, предлагают подарить какие-то гаджеты, чтобы о них там написал и так далее. Но здесь такой интересный момент. Ну, есть масса журналистов, есть масса, ну, так сказать, людей-пишущих, которые с удовольствием это все используют, и это, в общем, вполне нормально и понятно. Но у меня четкий такой принципиальный момент. Я никогда ни под каким видом не хочу быть кому-то чем-то обязанным. Просто потому, что я не нуждаюсь в этих ресторанах, я не нуждаюсь в этих гаджетах, я их могу сам себе купить. Я никогда не хожу на премьеры кинофильмов, потому что если он мне не понравится, мне будет потом неудобно писать, что мне не понравится. Я все равно напишу, да, но вот как-то вот нехорошо, люди приглашали. Поэтому я просто не принимаю эти приглашения. Единственное, что иногда я позволяю себе делать, это если предлагают дать поиграться какие-то гаджеты, там, новые модемы интересные, там, телефоны или там, коммуникаторы, КПК и так далее, я, в общем, соглашаюсь на это, если, ну, заранее знаю, что меня это устройство интересует, и они знают, что я в любом случае напишу все, что я думаю по этому поводу, там, хорошо или плохо. Вот, но они при этом знают, что ну, достаточно большое количество народа это читает, вот, поэтому в любом случае это будет такой читаемый рассказ или статья там, о данном устройстве. Вот только так, только под таким соусом это все делается.
Вот сэр Кейс спрашивает опять все больше про интернет, про компьютеры. Скажите, какой была ваша первая программа, на каком языке она была написана?
Ну, первая программа, помню, замечательная. Это вообще была, ну, забавная такая история. Я когда учился в Московском авиационном, у нас там были компьютеры, нас такие вот, как сейчас помню, почему-то очень бюстастые женщины пожилого возраста обучали фортрану. Я ничего тогда в этом не понимал, отвлекался я на эти бюсты, когда посещал лекции, не знал я, что такое программирование, что такое компьютер. Потом у нас как-то была, майорцы знают, такая РГР, расчетно-графическая работа, как сейчас помню, по численным методам решения уравнений третьей степени, и преподаватель сказал, что те, кто запрограммируют какой-то один из методов, могут сделать только один метод. А те, кто будут на калькуляторе считать, как полные идиоты, вот, те должны 10 методов сделать. Я человек по природе очень ленивый, поэтому как бы там был голый чистый расчет. Если я сделаю программу, один метод, я отстрелялся и пошел пить гулять, что мы обычно и делали в МАИ. Но программированием никаким не владел. Узнал, что есть такой язык Basic, на котором это можно сделать. Достал учебник. Жил я тогда на Варшавке, Московский авиационный на Соколе. Я сел в метро, раскрыл книжечку и поехал в институт, читал описание этого Basic. Что это такое, как с ним работать. Basic язык очень простой.
Человек, ну, на УПК все проходили.
Да, конечно. Человек с головой как бы поймет, как писать программы на Basic. Ну, я думаю, что за полчаса, за час. Особенно, если правильно объяснят. Учебник был хороший. Я приехал в МАИ, сел, запрограммировал этот метод, понял, что в программировании ничего сложного нет, понял, что это такое вообще, и начал этим заниматься. Тем более в МАИ программисты тогда были просто короли, кронпринцы, их носили на руках, преподаватели, которые ни черта не понимали в компьютерах программирования, они просто приходили в восторг, они ставили пятерки. Вот с того момента моя карьера как бы в МАИ резко пошла в гору, я стал получать пятерки, хотя я вылетал даже из института за непосещаемость. Ну, вот, я тогда женился, потом разводился, в общем, длительный был процесс. Так вот, первая программа была на Basic. А с Basic очень смешная ситуация. Basic был задуман как язык обучения программированию. Это вот, ну, была ипостась вообще этого языка. При этом Basic – это язык, который обучает отвратительному стилю программирования. Человек, который учился программировать на Basic, программист, его, во-первых, видно за версту, ну и, в общем, не то, что его убивать надо сразу, но его надо срочно сажать там за C и Pascal, просто чтобы он пришел в чувство. Со мной была та же самая история. Я сначала программировал на Basic, вот, когда я понял, что это вообще полный кошмар, а я по жизни человек бардачный, да, Basic еще воспитывает этот бардачный стиль. Мои программы вообще на них смотреть без слез было нельзя. Потом я сел за Паскаль. А Паскаль язык очень правильный, он воспитывает правильный стиль. Я долго переучивался, наверное, год, и потом я уже писал на Паскале. Вот после этого я начал себя хоть чуть-чуть уважать, потому что на эти программы уже можно было взглянуть без слез. Поэтому вот я был сначала, значит, Basic, потом Паскаль, но потом пошли базы данных там и так далее.
Слушая вас и понимаю, что ну вот у нас точно шел 1993 год. Нашу школу нужно было всю на корню, в общем-то, вот по голове, потому что мы только на Basic как раз и начинали. Вот, вот этот отвратительный if, go to и так далее. А может гость рассказать свое мнение о рекламе плюс 18?
Если бы я знал, что такое реклама плюс 18, я бы с удовольствием.
Это то, что мы смотрим в паузах.
А, это вот девушки с закрытыми звездочками.
Плюс 18,
значит,
да.
Я считаю, что это совершенно возмутительно. Это просто полное безобразие. Как можно демонстрировать девушек на экране с закрытыми этими местами? Немедленно снять все эти звездочки. Молодежь, которая сидит ночью перед телевизором, и молодежь, и старые пни вроде меня, они должны это видеть.
Лера, это мы можем сейчас сделать? Я спрашиваю у шеф-редактора. Можно звездочки снять с рекламы? Они подумают, но что-нибудь будем делать.
Мне отдельно на диск тогда.
Я просто думал раньше, что плюс 18 это такой вечерний курс математики, людей как-то складывать, полученную сумму отсылать. Нет, оказывается, плюс 18. Вопрос Алексу. Так сколько все-таки у вас котов, считая бублика, и как вы со всеми ними управляетесь? Эйн спрашивает.
Ну, коты, да, коты, в общем, пожалуй, у меня одни из любимых.
Можно я уточню? Первая книга была написана от имени девушки, невесты.
А вторая это не кота.
А вторая это имя кота.
Да, да, да. Мне теперь осталось написать от гитары, от любимого компьютера и от любимого автомобиля, наверное, так. Ну, коты, во-первых, «Записки кота Шашлыка» достаточно известная книжка и старая тоже, она там вот писалась еще в 99 году. Был прототип, кот со сложным именем Парлавзор, которого тогда знал все Фидо, потому что Фидо я о нем много писал. Он, к сожалению, погиб в 98 году в Сочи,
попал досужий под машину. Досужий был?
А?
Досужий был.
А что значит досужий?
Ну, значит, лес везде.
Ну, да, он по улице гулял, попал под машину. И, кроме того, есть еще кот Бублик, который является, в общем, соавтором этих рецензий. Это сочинский наш кот. Он жил в гостинице, где я обычно проводил там по несколько месяцев в году. Старая история, я ее несколько раз рассказывал, поэтому как бы кратенько я смотрел фильмы, жил зимой один в гостинице, и кот Бублик ко мне приходил, потому что я там один номер был занят, и он валялся на кровати и, в общем, очень, так сказать, с большим вниманием спал все время, пока я смотрел фильмы. А потом я садился писать рецензии, и Бублик тут что-то там он тусовался, залезал на коленки, смотрел, что я там пишу, в общем, проявлял интерес. Я несколько раз написал о реакции Бублика на происходящее, и потом, в общем, выяснилось, что народ понравилось, какой-то Бублик, ну, смешно. Вот. И с тех пор он у меня, в общем, постоянный спутник. Конечно, мы с ним поддерживаем достаточно виртуальную связь, потому что он до сих пор в Сочи, а я, в общем, уже не совсем в Сочи. Вот. Но я, с другой стороны, старался не педалировать его присутствие, потому что любая шутка там от частого повторения становится надоедливой. Он у меня сейчас в основном пишет эпиграфы. То есть вот в каждой рецензии эпиграф кота, не мой эпиграф кота Бублика, честно, открыто, непредвзято, может быть даже жестко, но он такой сам по себе, он вообще редкостная сволочь, этот Бублик на самом деле. Те, кто его видели в реальности, а администраторы этой нашей гостиницы, они просто с ума сходили, не могли сначала понять, в чем дело. Приезжают люди из каких-то городов, первый раз заходят в эту гостиницу, говорят, а где у вас тут Бублик, дайте с ним сфотографироваться. У них крыша ехала, они не понимали, что вообще происходит. Вот. А дома у меня, дома в Москве у меня живут два кота. Кот Тоша, серебристый шиншилл-перс, и курильский бобтейл Анфиса, рыженькая кошечка. Я их фотографии часто выкладываю в блоге, что иногда является причиной таких злобных писем. Сколько можно выкладывать своих котов в блоге? Так вот, ребят, сколько хочу, столько и буду выкладывать. Это мои коты и мой блог. Идите к черту, если вам не нравится.
Кстати говоря, коты. Если вы слышали, вот частенько я так, вы знаете, когда анекдоты рассказываю, говорит, ну вот, шел некто Вася Пупкин. Так вот, оказывается, Вася Пупкин — это тоже ваше изобретение.
Нет, ничего подобного. Во-первых, значит, я не изобретал Вася Пупкина, я не изобретал атомную бомбу и массу других вещей. Вася Пупкин — это нарицательный термин, который существует достаточно давно. Мы пытались в свое время исследовать, откуда он взялся. По-моему, это был персонаж в каком-то из старых фильмов. Вот так же, как там Петя Мокин. Да? Это из каких-то старых фильмов. Это стало нарицательным термином. А у меня вот эти «Дневник Васи Пупкина» — это вообще было самое первое произведение, которое писалось для сайта. Я, опять же, взял вот это имя как имя нарицательное. То есть это такое неказистое какое-то существо. Вот. Но самое интересное, что, как часто бывает, в общем-то, у многих писателей, персонаж в какой-то момент стал жить собственной жизнью. То есть я его задумал как полного идиота, который должен был обучаться компьютеру, у него должно было не получиться. Вот. И в связи с этим какие-то стандартные компьютерные хохмы. Но он у меня этот компьютер так и не купил за все время написания этой повести. И он стал, в общем, достаточно симпатичным персонажем, вовсе не дураком, а со своими какими-то проблемами там и так далее. Мне даже жалко с ним было расставаться, хотя в какой-то момент я перестал это все писать. Так что не я это придумал, вовсе не мой термин.
Вопрос от Рашина Аш. Какие у вас планы на будущее в ваших трудах? Ну, как-то вот...
Ну вот вопрос всегда такой вызывает некоторое замешательство, потому что это ваши творческие планы. Творческие планы дожить до завтрашнего дня, немножко выспаться, да, и там что-то сделать. Но на самом деле есть такой момент, есть планы более далеко идущие, чем просто завтрашний день. У меня есть планы как минимум двух уже достаточно серьезных книжек, которые я давно хочу написать. Очень бы хотелось на это выделить какое-то время, пока, к сожалению, не получается. У меня просто идет очень большое количество учебников сейчас, много пишу. Учебников. Вот когда отстреляюсь по учебникам, это все...
Стоп, учебники.
Компьютерные учебники сейчас для начинающих я пишу. И по компьютеру, и по интернету. Их уже выпущено несколько десятков.
То есть они все, как бы, учебникам назвать трудно. Это, наверное, все-таки больше ирония какая-то, да? Это...
Нет.
Или это серьезная литература?
Значит, и не серьезно. Это учебники, самоучители по компьютеру, по интернету для начинающих. Изначально это все так. Но поскольку как бы писать серьезные учебники скучно, да, и язык у меня не академичный, и, в общем, и пишу я, ну, смею думать, там, более-менее забавно, учебники пишутся примерно так же, но здесь как бы две четких задачи. Первая задача, поскольку все-таки я там лет 15 работал компьютерным специалистом в этой теме, все-таки как-то разбираюсь, первая задача — дать правильную информацию с правильной систематикой обучения. То есть у меня собственный подход, вот как это излагать, откуда к чему двигаться, на чем останавливаться, что людям нужно, что не нужно, и как начинающего пользователя перевести на уровень там более-менее продвинутого. И одновременно это должно быть забавно, то есть человек должен читать этот учебник, в общем, как такую забавную книжку. То есть когда пишется легким языком, информация воспринимается легко. И была задача сделать учебник, который бы могли читать и школьники, и там тинейджеры-школьники, и люди, скажем так, 50-60 лет там, солидного возраста, которым очень тяжело осваивать компьютер. Ну вот по обратной реакции, которую мы с издателем давно получаем, вроде бы более-менее получилось, потому что ее читают самые разные возрасты. И в том числе люди 50-60 лет пишут, что вот они по этому учебнику обучались компьютеру, и вот надо же, оказывается, и учебники могут быть там веселыми, забавными. Хотя отдельно хотел бы подчеркнуть, конечно, не я один пишу там забавные учебники. Есть такие авторы, как Левин и Виталий Леонтьев. У них тоже замечательные учебники, тоже они написаны очень хорошим, легким языком. Но у меня свой подход.
Константин из Москвы вам вопрос какой-то приготовил. Кость, здравствуйте.
Здравствуйте, Алекс.
Здравствуйте.
Я ваш давний поклонник, все время подписываюсь на ваши рассылки, но в некоторых местах у нас происходит какая-то неувязка, кодировка что-то случилась. Я сейчас открыл новый ящик на Гугле. Вот можете что-нибудь по этому поводу сказать, почему там именно вот кодировка неправильная?
Вы знаете, но я думаю, что этот вопрос нам проще решить по имейлу, потому что если я сейчас начну углубляться в технические тонкости, те зрители, которые досидели до этого позднего часа, они просто заснут. Напишите мне на alex@xr.ru, да, разберемся, хорошо, решим.
Они вряд ли заснут. Вопрос.
Вы знакомы с Дмитрием Гурчевым?
С Дмитрием я знаком заочно, мы с ним переписывались, и, ну, нельзя сказать, что как там мы друзья, ну, да, вот знакомы, так сказать, переписывались по некоторым вопросам.
Просто и я читал его дневник. Просто ваши книги выходят более или менее так, можно их купить в продаже, а у Дмитрия как-то не получилось.
Понимаете, Дмитрий хороший писатель, а я пишу всякую фигню, поэтому моя как бы и продается, распространяется, а Дмитрий, вот, я, кстати, не шучу, абсолютно говорю без тени иронии, потому что Дмитрий действительно очень хороший, очень интересный писатель. А такие книги, к сожалению, не востребованы массовым читателем, но тем не менее Горчев, насколько я знаю, издает Житинский, издает Геликон Плюс, и его книги все-таки можно достать, но в основном в Питере. Однако я знаю, что в Геликоне их можно заказать, они их, насколько я знаю, рассылают.
Ну вот как-то вот получилось так, что он ссылался на вас, что вот в отличие вот от Экслера у меня не получается их рассылать, издавать.
Вы знаете, ну, тут это долгий достаточно разговор, почему у меня вдруг получилось. Я сам-то, в общем, удивляюсь, как оно так произошло. Но еще раз говорю, Дмитрий очень хороший писатель. Я надеюсь, что все-таки будет это и издаваться, и рассылаться. Просто сейчас, к сожалению, книжный бизнес вообще бизнес довольно суровый. А уж как авторы себя чувствуют, это долгий и очень печальный разговор.
Все ваши вопросы 333-544-445, номер ICQ, и 740-16-85, код Москвы 495, мы зададим сразу после рекламы. А сейчас попробуйте продержаться, взять глубокий вдох. И сколько вот этих вот реклам вы выдержите, прежде чем понадобится вам выдохнуть и еще раз вдохнуть. Итак, пробуем. 3.15. Реклама. Над Эстонией пронесся ураган. Это специально сейчас вот сообщение просто с ленты .ру нам. Над Эстонией пронесся ураган, скорость ветра превысила 3 метра в секунду. Паника. Как у вас с лентой .ру?
Хорошо с лентой .ру.
Дружите?
Дружу, но при этом у меня к ленте такая трогательно-требовательная любовь, потому что это на самом деле любимое новостное издание, то есть, ну, абсолютно без всяких дураков, да, я никогда там никаких ничего не лукавлю в таких случаях. То есть Лента.ру — это основная закладочка, которую я всегда вызываю, как, когда хочу узнать, там, где какие новости. И, в общем, издание, которому, одно из немногих изданий.
Они вот здесь у нас за
углом. Я знаю, к ним уже заходил, мы уже здоровались, мне очень интересно было на это посмотреть.
Потому что следующий вопрос был, на Лента.ру заходили?
Заходил, да, заходил. Но периодически в блоге я публикую какие-то сообщения, сообщений о каких-то ляпах на ленте.ру, да, выражая удивление по поводу там какой-то подачи материала и так далее. Мне сразу, за что ж так ненавидишь ленту.ру, что ты ее гнобишь там у себя в блоге? Как Хоботов говорил, это другое, об этом не говорят. Исключительно любовью это продиктовано, и когда я просто вижу какие-то ляпы, вот я пишу вот с тем, чтобы лента становилась лучше.
У леди, оказывается, были коты Ферапонт и Пафнутий. Леди это из чата. Угу. Напомню вам Аську 333-544-445 и телефон прямого эфира 495, код Москвы, 740-16-85. Самый интересный вопрос к Алексу Экслеру. Вот заберет вот эту книгу. 50 культовых фильмов, которые вы должны увидеть. Но многие из этих фильмов вы уже видели, конечно же. Ну вот, если бы я сказал, с какого фильма вот мне нужно начинать эту книгу читать, вы бы мне сказали?
Да тут сложный вопрос, на самом деле. Конечно, она издана, ну, в общем, не столько для того, чтобы смотрели эти фильмы, сколько для того, чтобы прочитали рецензии на эти фильмы. Да? Из рецензий, которые здесь опубликованы, я считаю, что самые достойные прочтения это на обеих «Крестных отцов» и на тарантиновские фильмы, потому что их было невероятно сложно писать, на хорошие фильмы рецензии писать жутко сложно, но я считаю, что вот оно ну, более-менее получилось, и это просто была очень трудная задача, которую вот удалось решить.
Эта книга очень хорошо подходит, если у вас амнезия. Как-то так случилось, книжечку взяли с полочки, быстренько пролистнули, говорит, а, все, вспомнил. Наконец-то вспомнил. Артем, здравствуйте. Артем?
Да.
Проходите.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Пожалуйста, вопрос.
Здравствуйте, Алекс.
Добрый вечер.
Значит, вопрос у меня такой. Хотелось бы узнать, что вот если на других сайтах появляются ваши рецензии на фильмы, либо публикации, как вы к этому относитесь, как вы с этим боретесь, и... Ну, были ли у вас суды по этому поводу, то есть нарушение вашего авторского права? Ну, вот именно вот хотелось бы это узнать.
Понятно, спасибо. Mm-hmm. Вопрос интересный и важный, потому что с авторскими правами в интернете все, в общем, очень сложно. Не сказать, что совсем плохо, но сложно. Некоторое время, то есть определенный период, редакторы и журналисты офлайновых изданий считали, что интернет это такой вот бесплатный источник любых материалов, который можно просто брать и вот спокойно публиковать. Без указания имени автора и уж тем более без выплаты гонораров. Да. У меня достаточно много, как сказать по-русски, воровали там всяких статьи, рассказы, рецензии и так далее. Это и было, и есть, в общем-то, и будет. Я стараюсь это отслеживать. И когда идет факт такого беспардонного воровства, то есть берут, публикуют, да еще и без указания имени, тут, конечно, я связываюсь с главными редакторами этих изданий и, в общем, простым, понятным, чисто русским языком объясняю, как мы дальше будем действовать, если он не выполнит определенные условия. То есть прекратит это воровство, там, принесет свои извинения, вот, там, или выплатит гонорар, то есть что-то он должен сделать. До судов, надо сказать, до сих пор не доходил по одной простой причине, потому что я к этим судам полностью готов, и у меня есть юристы, которые этим займутся. И это очень популярно объяснял этим редакторам, и вопрос снимался. Что они понимали, что это не пустые угрозы. Но, поскольку все вот эти мои рассказы, рецензии и так далее, все это выкладывается в интернете, естественно, совершенно бесплатно, с полностью открытым доступом, я вполне нормально отношусь к тому, что их где-то перепечатывают на каких-то сайтах, то есть именно в онлайновых средствах, с указанием имени автора, без искажения и со ссылкой на Экслеру. В этом случае, даже если это делается... без моего ведома, я к этому отношусь вполне спокойно. Кроме того, есть ряд изданий, которые заранее запрашивают, так сказать, это разрешение, я его всегда даю. Не было случая, чтобы я отказал, ну, только если речь идет о каком-то там маргинальном, там, кошмарном сайте, в этом случае я запрещаю. А так, обычное издание, пожалуйста. Я могу не разрешить только чисто коммерческим проектам, но тогда с какой стати? Пускай они лучше дадут работу там, каким-то другим журналистам, которые будут туда писать за деньги. Так что здесь схема такая.
Учитывая то, что мы вот о фильмах еще говорим, и книгу разыгрываем, 50 культовых фильмов, которые вы должны увидеть, вопрос у Russian, не могу прочитать
ну, не важно.
В то, что он написал, Russian Ше, звездочка Т. В общем, так себя человек позиционирует, ну и бог с ним. Как вы относитесь к рецензиям Гоблина, его творчеству?
К творчеству Гоблина отношусь очень хорошо. Я считаю Гоблина профессиональным, очень интересным переводчиком, который, в отличие от массы других переводчиков, и владеет определенной спецификой, и очень серьезно относится к этим переводам. Ну, другое дело, что Гоблин переводчик, так сказать, определенного направления, достаточно широкого, но все-таки имеющего определенные границы. Хорошо отношусь к так называемым веселым переводам Гоблина. Не все нравится, но «Братва и кольцо» — это просто шедевр. Я его смотрел несколько раз. И
посмотрите, будучи, как сейчас будет кивать шеф-редактор Валерия. Угу. Вот посмотрите. Да-да, это ее просто вот любимый. Когда я... Ну ладно, я потом после эфира скажу.
Что касается рецензий Гоблина, у нас с Дмитрием, мы с ним, в общем, общаемся, переписываемся и, смею думать, в хороших отношениях, и он у меня на форуме появляется, я его сайт читаю, в общем, постоянно, но у нас мнение на отношение к каким-то фильмам, как правило, вообще диаметрально противоположно, вот как так случилось, то, что ему нравится, мне категорически не нравится, то, что ему не нравится, мне нравится и так далее, но... Совершенно не обязательно, чтобы Дмитрий со мной соглашался или я соглашался с ним. Да? Дмитрий высказывает свое мнение о фильмах, я высказываю свое мнение о фильмах. Мне его рецензии, несмотря на то, что почти всегда я с ними в корне не согласен, но все равно интересно прочитать, потому что это взгляд человека, который может внятно и связанно изложить собственные мысли. И любые рецензии любых людей, в общем-то, они именно этим и интересны. Мне интересно, когда человек несет всякую пургу только для того, чтобы вот эту вот пургу нагнать, да, или там занимается какими-то там якобы умствованиями, а на самом деле это просто какой-то детский лепет, просто вот слова, нанизанные там друг на друга, не представляющие собой вообще ничего осмысленного. Вот это читать неинтересно. Когда человек может свое мнение высказать, это всегда интересно, независимо от того, как бы согласен ты с этим мнением или нет.
Как, не знаю, прочитать этот ник, ну, допустим, ГХ, вот так, такой ник, он просит вас, Алексей...
Махать ручкой?
Нет, представить, что рядом с вами сидит как раз Алекс Экслер. Вот как вы можете... Да? Вот кто это, кто такой Алекс Экслер? Вот мы могли бы про него рассказать?
А характеризовать?
Вот, потому что мы, видите, мы говорим, и книги пишете, и на радио работаете, и рецензии пишете, и какие-то, и интернет-проекты ведете. Так, ну, кто такой Алекс Экслер?
Да, на самом деле в интернете давно известно. Значит, никакого Алекса Экслера в природе не существует. Это известно, это не легенда, это, в общем, старая история, из которой секрет не делают.
Его, в принципе, да. Его, в принципе, не существует. Вот, да.
Где он? Так. Значит, Алекс Экслер — это как минимум 5 человек, причем в зимнее время года их количество доходит до 8, до 10, потому что холодно. Значит, тот, кто сидит сейчас перед вами на диване, это бывший актер, который просто играет эту роль, причем уже много лет. Вот, ему за это платят деньги. Как его зовут, на самом деле, никто не знает. Он очень хорошо маскируется. Делал пластическую операцию, естественно, совершенно. Потому что на самом деле он высокий, голубоглазый, светловолосый блондин. А вот то, что сидит перед вами, это просто такая рабочая одежда. Да? Вот.
Маскировочка.
А все остальные — это там какие-то журналисты, какие-то писатели. Причем очень же хорошо видно по статьям, по рецензиям. И это писал один человек, это писал другой. Рассказы пишет какой-то весельчак. Значит, рецензии в большинстве своем пишет какой-то мизантроп, который ненавидит людей, ненавидит кинематограф, а радиопередачи ведет вообще какой-то мальчик, вы послушайте его голос. Там 14-летний парень какой-то, который косит под этого Экслера. Это нормальный, серьезный коммерческий проект, они дурят просто народу голову, вот, и дурят весьма успешно. Причем вот я сейчас говорю чистую правду, мне же никто не поверит.
Конечно, не поверит. Ну, 740-16-85, телефон прямого эфира, 495, код Москвы. Но ведь вы не верите, позвоните и скажите об этом Алексу Экслеру, который вот играет роль целых 5, а то и 6, а то и к зиме вот будет скоро 8 человек. 3-3-3-5-4-4-4-4-5. Лучший вопрос получает книгу. 50 культовых фильмов, которые вы должны увидеть. Книга только недавно вышла, вот еще горячая. Еще типографией, как говорится, пахнет. Эти тоже, кстати, пахнут, потому что новые. Вы нам их оставите?
Да, я привез подарить.
Все, спасибо огромное.
Рублей по 80 за книжечку.
Ну, хорошо. Я потом возьму вас почитать. Уважаемый Алекс, вы как писатель в Рунете начали работать еще со времен, когда многие пользователи еще знали, что такое Фидо.
Да.
Не могли бы вы рассказать, как началась ваша творческая карьера, почему вы стали настолько известны и, наконец, что курил автор?
Когда писал данный конкретный рассказ. Карьера. Ну, карьера тут вообще дело сложное. Не очень понятно, как это можно назвать карьерой. В Фидо я попал в 93-м году, когда был таким, в общем, еще более-менее классическим таким программистом-нердом. Но, правда, в отличие от большинства программистов, менял джинсы достаточно часто и носил не только майки, но и пиджаки. Фидо я провел фактически 5 лет, с 93 по 98 год, и если первые года 2-3 это было очень классно, весело, я там писал какие-то даже рассказики, как-то так общался с народом, потом залез в так называемое координаторство, то есть это чисто техническая должность, когда человек на себя берет какие-то определенные обязанности, и к 98 году это все это Фидо, как бы сказать по-русски, надоело настолько, что, в общем, дальше уже было некуда. Просто утомило. Причем не хочу сказать, что там сеть плохая, люди плохие, да, сеть чудесная, люди замечательные. Но просто, когда очень много времени этому отдаешь, и чисто технической работе, плюс еще есть определенное количество, было определенное количество людей, скажем так, мне неприятных, но с которыми приходилось общаться в силу официальности этой должности. Но вот я все это дело, в конце концов, послал и ушел в интернет, как и делали, в общем, многие фидошники и до меня, и после меня. В интернете сделал свой сайт. Сайт нужно было чем-то наполнить. То есть надо было себя чем-то занять. Я на это Фидо тратил 2-3-4 часа в день. После того, как это все обрубил, то есть закопал модем и сказал никакого Фидо, решил сделать свой сайт, как это классический путь любого фидошника, приходящего в интернет. Делать свой сайт. Причем, ну, масса людей делали сайты, которые потом ни во что не превратились, а, например, там, Дим Завалишин, ДЗ знаменитый, он еще, по-моему, в 97-м году сделал свой сайт в интернете, который представлял собой высокопрофессиональное и очень посещаемое ежедневное онлайновое издание, вот, которое, в общем, все, и я в том числе, читали.
Сейчас работает этот?
К сожалению, нет. Был момент, когда он его перенес на Яндекс, потом оно, к сожалению, вообще закрылось. Очень жаль, потому что классное было издание. Но ДЗ, слава богу, жив-здоров. Будем надеяться, что еще порадует чем-нибудь интересным. Вот. Я когда открыл свой сайт, первоначально любой фидошник, открывающий свой сайт, его открывает для того, чтобы публиковать там так называемые веселости из Фидо. Ну, даже трудно придумать что-то другое, да? Сделал я этот сайт, потом посмотрел я на те веселости и на то Фидо и понял, что публиковать это в интернете абсолютно бессмысленно. Юмор очень специфический, он и фидошникам-то не всем был понятен. Причем не свой, а как бы вот, ну, коллективное творчество фидошников, публиковать это не имело никакого смысла. Понял, что надо писать сам, самому. Начал что-то писать сам, причем у меня это все хранится на сайте, то есть можно залезть в самые первые выпуски с 14 января 99 года и посмотреть, из какой убогости это все развивалось. Я не скажу, что сейчас там что-то демоническое, вот, но начиналось это все как такие вот слабенькие обзорчики с таким заигрыванием с читателями. Это сейчас я там вот считаю, что я уже могу позволить себе говорить все, что я
Алекс,
думаю.
А давайте сделаем так, сейчас мы вот в течение рекламы найдем первый ваш пост, угу, и прочитаем.
Можно, да.
Но сейчас будет реклама. После рекламы первый пост Алекса Экслера на exler.ru. Тут я даже бы и не сказал, какое число, поскольку, ну, не написано. Весьма популярны стали веб-обзоры в последнее время. Первая строчка первой записи на exler.ru. Когда это было?
Число написано в адресной строке. 14 января 1999 года. У меня, да? Каждый выпуск в имени имеет дату выхода.
Да, точно. 14 или 1. Это был первый веб-обзор. Вы написали, сказали, ух, получилось.
Да.
Второй был...
Второй был потом, по-моему, на следующий день. Я выкладывал по статье в день. Сначала это были практически веб-обзоры, потом это были какие-то статьи на интернетские темы, а было очень смешно. То есть я там что-то писал о веб-дизайне. Это классический идиотизм всех начинающих обозревателей. Они пишут о дизайне, в котором ничего не понимают. Я в нем, к счастью, до сих пор ничего не понимаю, поэтому уже пишу учебники на эту тему, так что все в порядке, процесс развился. И там шли эти веб-обзоры, потом начались вот эти маленькие рассказики, как раз первый был дневник Васи Пупкина, а потом пошли вот эти вот записки невесты программиста и просто отдельные рассказы, которые я в 99-м, 2000-м, в общем, писал, потом забросил немножко это дело, перешел уже на большие.
Вопрос из Аськи от агента. Доброй ночи, хотел бы вас проконсультироваться насчет антивируса и фаервола. Скажите, Bitdefender Internet Security Version 10. Хороший антивирус или нет?
Я
на ночь глядя, такой вопрос.
Я с ним не сталкивался, и я думаю, что нет смысла сейчас затевать этот разговор, достаточно длительный, и это надо показывать на экране, о чем вообще идет речь.
Есть ли такие забавные книжки для продвинутых или по альтернативным оперативным системам?
У меня?
Да.
Я не пишу об альтернативных системах. Для продвинутых у меня выходили в свое время специализированные книги по почтовому клиенту The Bad, по системе WebMoney и так далее. Но сейчас я в основном пишу практически только для начинающих, то есть для очень широкого такого круга. Ну и аудитория больше, и, в общем, как бы тематики больше. И
Ваня, здравствуйте, сказать. Ваня из Москвы. Ваня.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы знаете, вот хотел тут у вас спросить, на вашем сайте как-то я прочитал вопросик один по поводу, не то что вопросик, а вы писали про то, где вы были. На самом деле очень интересная вещь, вы писали про то, как вы посещали музей паровозов, там электровозов и так далее. В Подмосковье где-то, по-моему.
Это не Подмосковье, это Переславль-Залесский, под Переславлем-Залесским.
Да, да, да. На самом деле, почему больше таких тем нет, не поднимаются? Очень интересная вещь.
Да вы знаете, это же все как бы такие вещи, связанные с какими-то определенными моментами. Ездили мы с друзьями в Переславль-Залесский, пили там что-то в лесу, потом пошли гулять, наткнулись на музей паровозов. Ну, действительно, там существует музей паровозов, очень интересный. Нам там рассказали, показали, даже покатали там на каком-то древнем паровозе, показали автомобиль на таких этих железнодорожных колесах, который ездил там по этой клее. Ну, вот увидел, написал. А дело в том, что я достаточно давно уже не вылезал из дома и, в общем, никуда не попадал, поэтому писать не о чем. Я пишу о том, что я вижу собственными глазами. Что-то придумывать смысла нет никакого, а вот когда это видел и можно описать, вот тогда это и пишется.
Ну, вы знаете, вот, допустим, я не знаю, Лебедева вы знаете, наверное?
Конечно, конечно.
Вот, и у него на сайте, у него есть отдельчик такое путешествие.
Да, да.
Я, например, постоянный как посетитель.
И я постоянный посетитель.
Очень интересно пишет, фотографии разные. То есть я о многих странах ездил, я был много где, вот, по своей профессии там и так далее. Но у него узнал гораздо больше, чем я вот посещал эти страны. Очень интересно. Я думаю, вот повысит ваш это как-то не то что рейтинг, ну, рейтинг у вас и так не маленький. Но вообще интересно.
У нас антителевидение, нас рейтинг не интересует.
Понимаете, я бы с огромным удовольствием ездил по разным городам, странам и потом описывал свои впечатления, писал на тему рассказы, повести и так далее. У меня просто сейчас нет такой возможности. Тем, слава богу, человек очень талантливый и человек яркий пример такого self-made, такого человека, который сам себя сделал, сделал блестящую, очень успешную студию, которую он уже достаточно давно руководит. Он сейчас, видимо, по загрузке может себе позволить какие-то такие поездки. И слава богу, я сам их с удовольствием, его эти заметки читаю, разглядываю фотографии, тем больше тем пишет замечательно, очень остроумно, и кроме того, и информацию дает очень интересную. Когда у меня будет возможность куда-то ездить, я с удовольствием эту возможность буду реализовать, буду ездить, буду снова об этом писать. Сейчас, к сожалению, загруз такой, что я даже из Москвы никуда не выезжаю, я здесь не люблю находиться и стараюсь находиться где-то в других местах. Загруз, загруз, загруз. Когда это прекратится, будем куда-нибудь ездить.
Агент...
На самом деле это здорово, да? Извините, перебью. И маленький-маленький вопросик, да, совсем. А вы тоже из Марина?
Нет.
Нет? Нет? Просто на сайте на вашем прочитал. Хорошо, спасибо вам большое.
Да, вы понимаете, я обычно скрываю свое местоположение, кроме того, опять же, какой Экслер где живет, да? Вот, они, в общем, занимают разные
Это вот тот совершенно зимний живет, да, совершенно, да, летний в Москве.
Да, да, да.
Агент, скажите, как вы относитесь к ненормативной лексике? Употребляете ее в обычной жизни, в рассказах, в интернете? Почему вы не раз говорили, что, мол, популярно, доступным русским языком объясняю? Спасибо.
К ненормативной лексике отношусь двояко. Когда пьяный сапожник тупо матерится, употребляя 2-3 термина и при этом не может связать двух слов по-русски, в общем, это выглядит достаточно омерзительно. Мне это не нравится, откровенно. Когда человек интеллигентный, хорошо образованный и умеющий употреблять мат так, чтобы это, в общем, было красиво и к месту, это звучит совершенно потрясающе, и, в общем, мне это, в общем, очень нравится. Сам я в жизни мат, не буду врать, употребляю. В основном, когда еду за рулем, потому что покажите мне хотя бы одного человека, который сидит за рулем своей машины в Москве, не матерится, вы мне такого человека не найдете, таких не бывает.
Гулять по крышам?
Ночью можно.
хорошим.
Ночью можно.
По крышам гулять можно и ночью, и днем. Ночью просто это приятнее делать. И еще отпускать в небо воздушные шары тоже приятно делать именно ночью. У нас сегодня в гостях Алекс Экслер, автор книг, автор интернет-сайта Exler.ru.
Владелец заводов, газет, пароходов.
Да, да, вот так хочется и добавить. Алекс, какие 5 программ вы используете ежедневно? Шаманчик спрашивает.
5 программ. Ну, я использую не 5 программ, а больше. Но основной рабочий инструмент WinWord, да, в нем пишутся тексты. Второй, 2 других рабочих инструмента, это FrontPage, как ни странно, в котором делается такая первичная, набор веб-обзоров и текстов, требующих гиперссылок. В нем просто достаточно удобно это делать. А сайт делается в хоум-сайте. Ну и плюс еще, наверное, 10 программ, которые используются постоянно. Chameleon Clock, Microsoft Outlook 2003, в котором ведутся дневник, задачи, контакты и т.д. и т.п. Ну, программ их не 5, их, наверное, 50 ежедневно используемых.
Меня недавно пригласили, ну как пригласили, сам напросился на радио. Все было в порядке. Сказали, да, подходишь. Но в самом конце, когда я уже был готов выйти в эфир, когда я уже сказал себе, ну вот, наконец-то, все прошло, мне сказали, только никакого совмещения не может быть и речи. Да, только на радио и только у нас. Какой Рамблер ТВ, забудь. Ну, я сказал, ребята, извините, у меня есть проект Рамблер ТВ, который я пока, конечно, не променяю ни на одну радиостанцию. Только совмещение. И вот следующий вопрос как раз-таки связан с радио. Ну ладно, в литературу понятно, как попали. Писали в интернете, а как учились на радио?
На радио интересный был момент. На самом деле на радио меня привел Дима Губин, Дмитрий Губин. Человек, которого я считаю одним из лучших радиоведущих в России. Не только радиоведущих, он очень разносторонний человек. Ныне он главный редактор журнала FHM. Он еще как бы занимается печатными изданиями. И, по-моему, у него сохранились какие-то передачи на радио, хотя я могу ошибаться. Там получилось как? Он меня пригласил в свою передачу на Радио России. Я туда пришел, мы час посидели, побеседовали. И потом как-то возник какой-то такой, ну, взаимный интерес. Мы общались, перезванивались, и Дима как-то сказал, а почему бы тебе не начать делать передачу, вот, например, с интернет-обзорами? Ты же делаешь интернет-обзоры на сайте. Я говорю, Дим, ну я на радио никогда не работал. Дим говорит, да все на радио когда-то не работали, а потом приходят и работают на радио. Давай ты придешь и запишешь эти обзорчики. Ну вот накидай, чтобы они были там минутки в 3. Я взял какие-то обзоры, сократил их. Дим привел меня в Останкино на звукозапись. Сели, записали эти обзоры. Начальство послушало, сказал, окей, каждый день пускай выходит. Начали выходить. Потом прошло где-то месяца 2-3. Дим позвонил, говорит, слушай, у нас сейчас как раз там новая сетка. На этом, на Маяке 24. Он, ну, на Радио России на Маяке 24 тогда работал. Вот, давай ты будешь вести прямоэфирную передачу. Я говорю, Дима, я... вести прямоэфирную передачу. Как в эфир? Это же учиться надо там долго. Ну, говорит, давай попробуем. Составь какой-нибудь планчик. Я говорю, ну, час разговаривать. Ну, тут Дима захихикал, говорит, слушай, мы вот вчера разговаривали по телефону 2,5 часа, и ты рта вообще не закрыл. Ты думаешь, что у тебя не получится час болтать в эфире на радио? Я говорю, ну, хорошо, о чем будем разговаривать? Он говорит, ты сам решай, родной. Ну, вот, давай, значит, там, послезавтра придешь, сделаем что-то вроде пилота. Я прихожу, приношу там эти бумажки. Меня сажают в прямой эфир Маяка 24 и выпускают просто в эфир. Тут никаких пилотов, да, никакой. Вот. Сказали, надо посмотреть, как ты себя ведешь в эфире. Прошла передача, начальство сказал, окей, раз в неделю будешь выходить. Я год потом вел эту передачу. То есть меня на радио привел Дима Губин. Я на радио так и остался работать. Мне это очень нравится. Мне очень нравится прямой эфир, хотя по чисто таким техническим, временным, скажем так, соображением мне пришлось эту передачу остановить. Вот. Но ежедневно 3 передачи выходят. Я их, кстати, пишу дома. Я не езжу записываться в студию. Я их записываю дома, отправляю по интернету звукорежиссерам, и они там каждый день выходят.
Мценск дозвонился. Здравствуй, Мценск.
Здравствуйте.
Миш, привет.
Добрый день, Сергей.
Привет.
Вечер-то. Я Сергей Чудник. У меня 2 вопроса, значит, гости студии. Скажите, пожалуйста, как вот вы это относитесь к дальнейшей судьбе ваших жизней, это спустя время, да, дальнейшей судьбе ваших книг, спустя какое-то время, то есть, может быть, что-то хочется поправить, исправить, как-то дополнить.
Сжечь.
То есть, насколько они оправдывают ваши ожидания? И второй вопрос, вот все ли вы, все замыслы вам удается реализовать, то есть, вот Пушкин в свое время подарил значит, сюжет ревизора Гоголя. То есть, может быть, вы с кем-нибудь тоже готовы, так сказать, кому-то отдать из своих, кто человек сможет лучше вас реализовать. Вот была у вас такая ситуация.
Понял, да. И, кстати, хороший.
Михаил Мценско, наш постоянный слушатель.
Спасибо.
Хороший вопрос, спасибо. Книги, хочется ли что-то поменять? Хочется, безусловно, не то слово. Я ранние какие-то рассказы читать вообще не могу, это полный кошмар. И, конечно, хочется это переписать, поменять и так далее. Они выпущены в виде книг, они, в общем, распространяются. Но в какой-то момент я понял, что к этому надо относиться проще. Не то, чтобы вот не надо хотеть что-то поменять, да, а просто был период жизни, писались вот эти рассказы вот в таком стиле. Вот было это слабенько, корявенько там и так далее. Они так опубликованы, ну пускай они так останутся, зачем их менять, да, вот, ну пусть будет видно, как там шел этот процесс. Тем более, что он, я надеюсь, не закончен, и кроме того, он не дошел до каких-то высот, скажем прямо. Периодически хочется, когда там что-то читаешь, хочется поменять. Ну, скажем так, глобально поменять не хочется ничего, просто потому что тогда такова была структура данного момента, как сказано у Ванигута. Да? Вот хотелось это написать именно так, написалось это именно так, с огрехами, с какими-то проблемами, но вот оно написано. Я, конечно, их редактирую, да, как-то книги, хотя, честно признаюсь, вот знаменитая... это не рассказ, это в одной из повестей Паустовского, он пишет о том, как обнаружил у Бабеля, у Исаака Бабеля в столе толстую-толстую рукопись. И пришел там совершенно дикий восторг, неужели это там новая повесть, которую написал Бабель. А оказалось, что вся вот эта рукопись, это 75 вариантов рассказа Любка Казак. Вот Бабель так работал, он переписывал там десятки, чуть ли не сотни раз. Ну, поэтому он Бабель, а я там какой-то жалкий Леша Эксель. Потому что, на самом деле, сравнить это невозможно. Вот, но я редактирую эти книжки, но вот когда я их отредактировал, выложил на сайт, вот после этого с ними уже ничего не делается. Вот она тогда написана, пускай она такой остается. Будем стараться каждую следующую делать лучше предыдущую. Пока будет получаться, будем надеяться, что вот так оно все будет выходить.
Да, ну это художественная литература, а есть такие книги, знаете, «Парашютный спорт». Угу. Издание второе, дополненное.
Вот это как раз у вас в руках. 50 культовых фильмов парашютного спорта.
Когда вы впервые посмотрели «Звездные войны» Лукаса, написали ли вы рецензию на 4, 5, 6 эпизод? Димас.
Отвечу прямо, положа руку
на подушку.
Да, я не смотрел «Звездные войны» вообще. Я пытался смотреть, по-моему, четвертый эпизод.
Ни один фильм тоже. Я не мог.
Но мы пили пиво, и я заснул.
Но вот, я тут буду еще дополню. Пускай меня тоже ненавидят, ну, как можно, и больше людей. Я не смотрел «Властелин колец» ни одну часть.
Нет, «Властелин колец» смотрел.
Ни одну. Нет, и «Звездные
войны»
смотрел.
Я бы хотел добавить по поводу «Звездных войн», чтобы не создалось впечатление,
не
что это такой сноб, да, детская сказочка, а кто, значит, поклонники, те идет. Ничего подобного. Я прекрасно понимаю людей и взрослых, образованных, так сказать, которые являются фанатами этого фильма. Я понимаю его революционность. И, в общем, я считаю себя недостаточно кинообразованным, потому что я все-таки не посмотрел «Звездные войны». Я их обязательно посмотрю. Надо все-таки четко понять, что это такое, потому что это, безусловно, очень важная веха в кинематографе. Люди, которые занимаются кино, должны знать, что...
Не, я не выдержу. Я вот лучше рекламу на телеканале «Рамблер» посмотрю с удовольствием. Реклама. Алекс Экслер, автор книг, которые у нас сегодня здесь в студии. Ну, пока 4, а так вообще 30 их. Портала exler.ru, радиоведущий, человек, который представляет в себе еще пятерых, которые сейчас где-то рядом. Ну вот как раз-таки привет, публикуете ли вы работы других авторов на своих сайтах? Если да, то куда можно присылать рукопись? Димас спрашивает.
Во-первых, почему ж портал-то, прости господи? Не портал, а обычная скромная домашняя страничка это называется. Портал это Рамблер Яндекс.
Ладно.
Публикую ли я труды чужих авторов? Да, конечно, не публикую, потому что это моя частная домашняя страничка. Вы на домашней страничке публикуете там что-то чужое, если вы сами пишете. Да, исключительно только те материалы, которые пишу я сам, это совершенно принципиальная позиция, ни разу в жизни ничего другого не публиковалось. Вот и все.
Гость пробовал снимать фильм. Пусть попробует. Фильм должен быть идеальным, пишет Вадим Александрович.
Ну, мерси за комплимент, но, понятное дело, если я сниму фильм, это будет нечто ужасное, потому что я не умею снимать фильмы, поэтому я пишу кинорецензии, где объясняю режиссерам, как они должны снимать фильм. Вот это я умею.
Нынешних современников читаешь, Алекс спрашивает?
Читаю нынешних современников изредка.
Кого конкретно и что?
В основном, ну, книги модные, популярные, которые я просто хочу понять, что это такое. Безусловно, прочитал «Духлес», о котором столько говорили. В общем, резко не понравилось, но не хотел бы долго объяснять, почему. Кроме того, понимаю, почему нравится, скажем так. Ну, не моя литература просто, и все, не нравится подход. Прочитал Арсена Ревазова «Одиночество 12», по-моему, да, называется. Вот это уже, в общем, понравилось. И, кроме того, прочитал «Полный рут» Чубарьянц, который активно рекламировался. Я был процентов на 90 уверен, что это полное барахло, и книга мне понравилась.
Света, как вы думаете, кинематография завядает с той точки зрения, что уже все пересняли и пошла одна попса?
Ну, вообще не завидает, а цветет и пахнет. А если говорить о Голливуде, вот эти вот бесконечные ремейки, да, которые они снимают, и которые, конечно же, заколебали, говоря русским языком, тут, на самом деле, надо понимать, это же чистый бизнес Sony, ничего личного, да. Они знают, что вот этот фильм был популярен, поэтому надо снять ремейк, вот он был популярен тогда, он будет популярен и сейчас. Да, идет огромное количество всякого барахла, на просмотр которого жалко времени, но одновременно с этим барахлом снимается хорошее кино, в том числе и в Америке, снимается авторское кино, есть режиссеры такие, которых надо обязательно смотреть, снимается хорошее европейское, азиатское и российское кино в том числе, поэтому можно только радоваться. Ничего там, ребята, не умирает, вы, главное, выбирайте правильно фильмы или советуйтесь с критиками, которые вам подскажут, но не со мной, потому что я не критик.
Кстати, вот Шаманчик по поводу бизнеса спрашивает, а вот доход от показа рекламы на exler.ru?
На exler.ru официально сдаются рекламные баннеры места, в общем, их выкупают, доход там какой-то есть, но, скажем так, exler.ru не коммерческий проект, он делается не для того, чтобы на этом зарабатывать деньги. Если учесть затраты времени и перевести как бы в те деньги, которые мне обычно платят там, за килобайты текста там, для журналов, там, в изданиях и так далее, он даже рядом не окупается, этот сайт. Но это чисто имиджевый проект, и вот как бы опосредованно он как бы принес все, что он должен был принести. Реклама это сдается, деньги какие-то приносят, эти деньги идут на оплату работы администратора, программиста, на аренду сервера и так далее, тому подобное. В общем, как бы прибыли как таковой он практически не приносит, но и не должен.
Но по поводу плагиата тезка Алекс спрашивает, занимались ли когда-либо, может быть, я уточню, может быть, сначала пытались кого-то переписывать, подражать, может быть, пытались.
Ну, понимаете, первоначально все кому-то подражают.
Ну, да? Вот я про это и спрашиваю,
кому сначала? Не бывает людей, у которых вот сразу сформировался свой стиль. У меня любимый автор Марк Твен. Вот самый любимый из всех, я его знаю наизусть, читал от начала до конца, от конца к началу, хотя он написал очень много, мне ближе всего его стиль, причем важно отметить такой момент, что кроме этого там блестящего пера, этого совершенно изумительного юмора, потрясающей иронии, Марк Твен еще и близок тем, что он к себе тоже относился вполне иронично, да, несмотря на то, что он мог высмеять или как-то вот саркастично, в общем-то, так описать каких-то людей, так что им оставалось только вешаться, но и к себе он относился точно так же саркастично, если он где-то выставлял себя идиотом, он не стеснялся об этом писать, и я, в общем, стараюсь сделать так же. Хотя понятно, что там, да, в стиле Марка Твена как до луны. Но первоначально я как-то, ну, может быть, да, старался не копировать Марка Твена, а как-то, ну, вот подражать этому легкому стилю. Какой стиль у меня сформировался? Тут, кстати, тоже интересный момент. Вот мы не ответили на вопрос о сюжетах, там, дарю ли я кому-то сюжеты и так далее. Значит, ребят, ситуация очень простая. У меня сюжетов нет вообще. Я не умею придумывать сюжеты. У меня практически все книжки, там сюжета почти нет, там есть одни диалоги. У меня герои трепятся друг с другом. И мне вот интересно писать вот то, как они трепятся. И если они даже куда-то ездят, там на них не нападают террористы, они не торгуют наркотиками, ничего такого особенного не происходит. Поэтому те сюжеты, которые у меня рождаются, я бы с удовольствием подарил бы сам себе, но они у меня не рождаются. Что касается совместного творчества, я не понимаю, как можно совместно что-то писать. И у меня не было никаких книг, которые мы совместно с кем-то написали. И, скорее всего, не будет, просто потому что вот не мое это. Я не знаю, как творить там в сообществе.
А близкие люди как относятся к тому, что вы делаете «Титан» из Реутова, спрашивает?
Ну, тут интересный вопрос, потому что когда в 99-м году я резко порвал со всей компьютерной деятельностью и перешел, в общем, в редактора-писателя, близкие были в шоке, и они считали меня полным идиотом, потому что, вот, ну, действительно, надо быть идиотом, что, ну, я был там более-менее известный компьютерный специалист, зарабатывал хорошие деньги, работал там с большим количеством фирм и так далее, а потом вот вдруг куда-то ушел в никуда. Все считали, что это абсолютно неправильно. В конце концов, я с этим разбитым корытом обратно приду побитый компьютером, вот, и опять этим всем займусь. Ну, к счастью, оно получилось. Скажем так, близким я доказал, по крайней мере, то, что я этим могу зарабатывать деньги. Ну и, в общем, что-то как-то, конечно, получается. Поэтому сейчас относятся нормально, а тогда относились плохо. Это вполне нормальный закономерный процесс.
Телефон прямого эфира 740-16-85, код Москвы 495, и Аська 333-54-44-45. Книга окажется у кого-то на книжной полке обязательно сегодня за самый лучший вопрос. Дальше продолжаем. Как относитесь к дневному и ночному дозору? Я бы, честно говоря, не хотел. Вот.
Да хорошо отношусь к дневному и ночному дозору. К сожалению, не прочитал целиком все книги, но фильмы посмотрел, фильмы понравились. Особенно новые, особенно дневные.
Кто автор иллюстрации Севес 89 спрашивает? Автор иллюстрации, я так...
Здесь нет иллюстрации в этих книгах.
А вот это что? Это...
А, ну иллюстрация на обложке, это художники АСТ. Я, в общем, там какие-то свои пожелания высказывал. И они, соответственно, делали иллюстрацию. Но дело в том, что у меня в учебниках есть иллюстрации. И у этих книг на сайте каждый из глав есть иллюстрации, которые делал я собственноручно. Это абсолютно имбецильные рисунки, то есть на них без истерики смотреть нельзя, но именно этим они и хороши, то есть человек, который абсолютно не умеет рисовать, когда он рисует вот этот кошмар, кажется, что это такая очень забавная.
Обязательно посмотрите нашу программу завтра, потому что завтра к нам придут люди, которые за 28 часов учат человека рисовать в совершенстве.
Вот тут же все мои рисунки потеряют всю прелесть, если я научусь рисовать, поэтому я принципиально не буду этого делать.
Тем не менее, завтра у нас эти люди будут в эфире, те, кто хочет научиться рисовать. Я, знаете, рисую в основном одной линией. Мне очень нравятся рисунки одной линии. Я тоже не очень люблю все эти вот акварели и так далее. Мне нравятся вот такие. Поэтому, конечно, я буду учиться, но рисовать так, как рисую. Вадим Александрович спрашивает. Кстати, я своего ника не слышу, и вопросы сказаны не от моего имени. Вадим Александрович! Прошу прощения, но вот в разговоре, видите, задаю вопрос, как от себя? Плагиат. Чистой воды плагиат. Вадим Александрович. Тогда вопрос, какая первая работа была у Александра? Алекс спрашивает.
У какого Александра?
Была у Александра.
Он меня называет?
Ну, прям так написано.
Я не Александр, я Алекс. Первая работа, первый рассказ, что ли?
Какая первая работа была у Александра? За что купил, за то продаю.
Да, но я не Александр, меня зовут Алекс. Первая работа, я не помню, по-моему, первый рассказ был «Как правильно мучить Windows 95». Это было написано еще в Фидо. Я тогда писал такие компьютерные юмористические рассказики. А первая повесть издана была «Записки невесты программиста», а значит, по написанию это был «Дневник Васи Пупкина». Но я их писал одновременно, несколько повестей сразу, поэтому там даже трудно сказать.
Ну и Севес 89 говорит, когда и как можно забрать книгу?
Приезжайте прямо сейчас, привозите пиво, поговорим.
ГХ, вопрос такой. Гость сказал, что Экслер это не один человек, а 5-6. И как отнесутся к его ответам остальные Экслеры?
С ними мы это давно обсуждали, но вы же понимаете, да, как бы несколько человек под одним именем издают книги и учебники, делают радиопередачи, за которые платят деньги, реклама на сайте тоже что-то приносит. Как бабки делить? Поэтому мы встречаемся минимум раз в неделю, все это, всем составом, оцениваем вклад каждого и в процентном отношении распределяем, кто там что, как получает.
Поэтому кто больше получает?
Все коллегиально. Но мне это меньше всех платят, потому что я просто вот, ну, публичное лицо. Я приехал и выдал себя за Алекса Экслера. А остальные, кто пишет, они получают больше. Но меня, кстати, не обижают на самом деле.
Вадим Александрович говорит, я бы тоже никогда не променял телеэфир на радио. Эх, сказал бы я, в общем-то, да... Как мы говорили с Кириллом Кальяном, знаком с Кириллом Кальяном?
Ну,
тоже вот, что такое радио? Радио это когда ты создаешь образ, тебя не видно. Вот сейчас видно, как во что мы одеты, сколько нам лет. Сейчас видно, не знаю, видно вот уши, видите, вот уши наши видны. На радио ничего не видно. на радио можно сейчас сказать вот так, вот как вот сказать. А через секунду можно сказать вот так. Продолжим нашу сегодняшнюю программу. И каждый из тех, кто присоединится в эту секунду, будет думать про разных людей. Сейчас на телевидении, сколько бы я так ни говорил, сколько бы Алекс не говорил, что их пятеро экслеров, все это видно, все лишь навсего, вот что такое радио и телевидение. Ну, мне так кажется. Поэтому
я люблю радио.
Поэтому я бы не то, что не променял бы. Я люблю и радио, но я и люблю и телевидение. «Лучше видеть свою мордашку по телеку, — говорит Вадим Александрович, — чем слышать из маленькой пищащей коробочки».
Если честно, я настолько не тащусь от своей мордашки, что видеть ее по телевизору просто не желаю, если честно. А вот слышать себя по радио, я себя тоже не слушаю, но радио мне нравится. То есть работа на радио мне нравится больше.
Опять Вадим Александрович. Видите, Вадим Александрович, я уже все теперь произношу, как вас зовут. Вадим Александрович, представим такую ситуацию. Если вдруг интернета, радио и читателей не будет, чем вы будете заниматься в жизни?
Да пойду торговать пирожками на Курский вокзал. Все, очень хороший бизнес.
А пирожки будут с чем?
С кошатиной.
Из буб...
Нет! Нет, бублика не святая. Бублика не отдам.
Вадим Александрович, нравятся ли гостю советские фильмы с Никулиным, например? А кому они
советские фильмы, а кому они не нравятся? С огромным удовольствием пересматриваю до сих пор. У меня очень большая коллекция старых фильмов, ну и советских, там, и российских. Это целая эпоха кинематографа. Были блестящие фильмы, блестящие актеры, блестящий режиссер. Как это может не нравиться, не понимаю.
Ресерчер. Что бы вы сказали человеку, если бы он вышел с вами на связь и сказал: «Алекс, это я взломал твой форму».
Ну, молодец, что я могу сказать. Возьми с полки пирожок. Было дело, да, было дело. Любая программа ломается, тем более такая сложная, как форум.
Ну, то есть вы бы ему пирожок с кошатиной бы?
Мы встретимся, и там я объясню, что я ему. Там и все ему покажу.
Димас говорит, сейчас я произнесу это слово, и я хочу видеть реакцию. Код да Винчи.
Код да Винчи.
Запретить или продолжать показывать? Ваше мнение, спасибо.
Да не, ну ради бога, при чем тут запретить? Запрещать вообще ничего не надо.
Мнение, как рецензия.
То есть, как бы я ни материл там какие-то фильмы, как бы я ни говорил, что это все полный кошмар, что значит запрещать? Если кому-то нравится, пускай все будет. Что касаемо фильма, фильм меня разочаровал по той простой причине, что когда я прочитал книгу мне не понравилась, но было понятно, что это сценарий такого хорошего голливудского блокбастера. А вот почему они из этого не сделали хороший блокбастер, а сделали «Тоску зеленую», я не понимаю.
Но они считали каждую страницу, перенесли в кадр.
Ну, там вот ничего, там можно долго говорить, я в рецензии как раз писал все свои соображения по этому поводу. Мне не понравилось, я был удивлен. Хотя актер хороший, и вроде делали профессионал, ну так у них получилось.
Какое число вам в жизни, вопросы будут разные, не предсказываю. Алекс говорит, какое число вам в жизни приносит удачу?
385. Объясню почему. Потому что 385 можно умножить на 0, и оно исчезнет. Но оно исчезнет значительно быстрее любых остальных чисел. Поэтому я его люблю больше всего.
Дамы и господа, реклама. Регулярная интерактивная программа «Ночью можно», антителевидение, интернет-проект перед вами. У нас осталось не так много времени, чтобы вы выиграли книгу. Где эта книга?
А, он снизу валяется.
А, вот она. 50 культовых фильмов, которые вы должны увидеть. Алекс Экслер у нас сегодня в гостях. Все ваши вопросы 740-16-85, может быть, еще успеете задать. Код Москвы 495. И Аська 333-544-445. Продолжим. Что вы можете сказать про серию фильмов о «Терминаторе»? На мой взгляд, это одно из первых достижений в киноискусстве и спецэффектов, особенно вторая часть данного фильма. «Пиранья», говорит.
Ну, вторая часть мне понравилась значительно меньше. Первый «Терминатор» был абсолютно культовый и, в общем, такой инновационный, как сейчас принято говорить. Да, в общем, фильм один из таких в ряду знаковых, заметных и культовых. Но, с другой стороны, я не могу сказать, что у меня это там из 50 любимых фильмов. Нет. Нет.
Скажите, опять все про фильмы. Вот Ребят, мне какой-то, вот, знаете, вопрос интересно было другой узнать. Вот, допустим, человек занимался астрологией. Давайте об этом спросим. Потому что вот я сейчас просто прочитаю все вопросы. Скажите, как вы относитесь к фильму «Парфюмер»? Гость смотрел фильм «Сайлент Хилл». Он понял его. «Страсти Христовы», «Культ или безумие»? То есть все о фильмах.
«Парфюмер» смотрел, «Парфюмер» очень понравился, тем более, что я читал роман, и его, в общем, все должны прочитать. Я считаю, что вот как иллюстрация к роману снята просто блестяще, хотя мнение зрителей, в общем-то, полярное, многие ругают. «Сайлент Хилл» не смотрел, «Страсти Христовы» тоже не смотрел, поэтому сказать ничего не могу.
Если я сейчас, я смотрю, ну, «Бонизмы» я бы мог показать, «Бонизмы», но...
Да что там показывать, не надо.
Ну, советую, да, советую зайти на сайт exler.ru, там есть такой раздел «Бонизмы». Посмотрите, огромное получите удовольствие. Какое мнение у гостя о заставке «Ночью можно»?
Да гениальная заставка, чего говорить, в лицо скажу, гениальная.
Какую кухню предпочитает Алекс?
Светло-бежевых тонов, и чтобы было такое неяркое освещение.
Хорошо. Хорошо. А в этой кухне на плите что должно быть из блюд?
Ну, я, так сказать, как простой деревенский паренек по происхождению, я люблю, в общем, кухню такую достаточно простую и топорно изысканную. Да? То есть, если котлетка, она должна быть в виде звездочки. Вот. А если картошечка запеченная, там должен быть какой-нибудь такой вот значок сделан. Тогда это очень вкусно.
Вы верите в вечную жизнь?
Да, конечно, конечно.
Что для этого делаете?
Что для этого делаю? Пью хорошее вино, курю хорошие сигары и верю в вечную жизнь. Вот и все.
Каков ваш астральный знак? Уж про астрологию, если
заговорили. Водолей я, водолей.
Юморной гороскоп. Посмотрим, да. Что вы сами себе написали.
Давайте посмотрим.
Водолей, сегодня лучше не садиться за руль, особенно если у вас нет машины. Отложите важные дела в долгий ящик, менее важные в быстрый ящик, а совсем неважные выкиньте на помойку. День потребует от вас быстрой реакции на события, особенно в том случае, если вы сторожите черепах.
Да. Эти гороскопы всегда сбываются. Вот эти гороскопы сбываются всегда. Поэтому всем настоятельно рекомендую. Их пишет Эдуард Звездоболов, это один из экслеров. Вот, пишет уже очень давно, для каждого знака, на каждый день. Когда идут отзывы на эти предсказания, люди просто в шоке, насколько это точно все изложено. Так у них все всегда и бывает.
Давайте выберем победителя. Алекс,
ну,
с вами.
Если не придуриваться, то самый интересный вопрос все-таки был вот от Измценска.
Вручайте.
По поводу «Все помнят». Какой там был вопрос, и я его тоже помню, он мне ночью будет сниться. Я вручаю эту книжку.
Да, это Михаил из Мценска. Миш, я думаю, что ты оставишь свой адрес, вот тот самый Мценский, что мы тебе переслали эту книгу. А сколько у нас осталось до завершения? Это полторы до того, как мы скажем «пока»? А, у нас еще полторы минуты.
Можно книжечку почитать, хорошую?
Да, с какой страницы начнем? Мы, кстати, недавно гадали. Гадали по книгам. Скажите любую страницу. Загадайте желание, Алекс.
Да, есть желание.
Да,
есть желание.
Страница.
15-я страница, третья строчка сверху.
Третья строчка. Сейчас.
И он умер в страшных мучениях.
Да, да, подождите. 15-я, третья. А что за желание, чтобы мы знали?
Не важно. Это интимно.
Это очень важно.
Очень интимно.
Мне даже не хочется пытаться как-то его... препарировать, говорить о режиссерской операторской работе, о прекрасной игре Одри Тату и других актеров.
Это я хотел гуся с яблоками приготовить. Значит, не, все, не вариант.
Не, даже не пытаться как-то его препарировать, говорить о режиссерской работе.
Вот так мы его целого туда засунем, пускай он там преет в эту духовку.
У нас, дамы и господа, телефон пока что... Вот дозвониться к нам в прямой эфир уже будет нельзя, но у нас работает автоответчик. Если вы даже после программы, после того, как вы увидите титры, и мы скажем вам «до свидания» и «пока», вы можете снять трубку, набрать 495, это код Москвы, 740-16-85, и там услышите «Здравствуйте, это телепроект «Ночью можно»». Лера, кстати, говорит своим голосом. Ну и Малинкина тоже там приложилась. Вот, все это искажено голосом. Можете послушать и после звукового сигнала оставить все свои пожелания. Можете сказать все, что вы думаете о Алексе Экслере. Можете все, что вы думаете о Сергее Анатольевиче Рябухине, об операторах можете что-нибудь сказать, о режиссере, о Лере. В общем, о чем хотите, о том и говорите. Предлагайте новые темы. Аська уже, к сожалению, работать не будет. 3-3-3-5-4-4-4-4-5. Только завтра она заработает. Ну, а сейчас я хочу вам что сказать. Я вместе с Алексом... Да, спасибо, Алекс.
Если вам ручку подарить, очень симпатично.
А как будет работать монитор? Вот тут все взаимосвязано у нас. С вами увидимся завтра. Как я уже сказал, будем учиться рисовать. Спасибо за ваше интерактивное внимание. Завтра будет новый день, который тоже закончится ночью. Можно. Чтобы как-то это было музыкально. Хотел вам спеть, а текст забыл. И, знаете, даже петь сейчас уже не буду. Набор аккордов очень приятный. А вот песня хорошая. Well, won't you say what I feel?